Вот это Будам с выпуском номер 405 регулярного подкаста, который называется «Америчка». Сайт находится по URL americhka.us. И сегодня у меня диалог с человеком, которого вы уже наверняка знаете. Кто-то, может быть, любит, а кто-то, может быть, терпеть не может, но нам как бы это все равно. Три раза я уже разговаривал с этим человеком. Сегодня четвертый раз, то есть мы потихоньку отслеживаем судьбу отдельно взятого индивидуума, который решил уехать из какого-то непонятного сибирского города в какую-то непонятную далекую Америку. Когда мы говорили первый раз, второй раз, почему-то много... Мне кажется, что этот подкаст, эти диалоги с Алексом, они собирают довольно много комментариев. Наверное, может быть, Алекс такая личность неоднозначная. Вот. Может быть, Алекс не вписывается в параметры обыкновенного молодого человека, российского. Может быть, взгляды у него такие, но тем не менее, у него пока идет все по его плану, что лишний раз доказывает мою идею, концепцию, правила, что, собственно, это не моя, это еще мистер Форд в свое время сказал, как он сказал, вы помните, если ты считаешь, что ты не можешь это сделать, ты прав, а если ты считаешь, что ты можешь это сделать, то ты тоже прав. Вот, мне кажется, Алекс живет тоже по этим правилам. Что он хочет, то он делает. Просто уже можно сказать обнаглел. Алекс, здравствуй.
Hello. Да, наверное, обнаглел. Всем привет, слушателям.
Ты нынче где?
Я там же.
Сан-Франциско?
Сан-Франциско, в Калифорнии.
Значит, у нас типа сейчас мост. Нью-Йорк-Сан-Франциско называется. Ну, давай. Я в Нью-Йорке.
Да, что нового?
Да, Алекс, напомни, пожалуйста, какие номера подкастов мы с тобой записывали ранее за вот эти все годы? Когда, какие это номера, чтобы, может быть, кто-то хочет проследить твою историю в динамике, чтобы мог все прослушать? Какие это были номера?
Да, это 379, 311 и 158.
Вот, то есть за несколько лет можно проверить. Последний раз мы говорили примерно год назад, чуть меньше, может быть. Но тем не менее, то есть... Последний раз, я помню, мы виделись в 2012 году, я был на конференции Java One, ты там тоже был. А вот что произошло потом? Во-первых, начнем вот с чего. У тебя визовые дела, каким образом происходят? Ты кто? Ты легальный, нелегальный, ты какой?
Ну, я легальный, и всеми силами я буду пытаться оставаться легально. Я студент, продолжаю быть, но я нашел workarounds всевозможные, как я могу работать, в принципе, легально. И потом могу об этом подробнее рассказать, если интересно.
Ну, а хорошо, я помню, ты был здесь на восточном побережье. Ты начинал с заправки, по-моему, какой-то, да?
Да, да. То есть я был J1 студент 3 месяца, потом я перешел на B2, туристическую визу, и после этого стал студентом F1.
F1, хорошо. Но все же, какие перспективы? Ну вот учишься ты, учишься. Каким образом ты станешь человеком, который не учится, но может работать?
Я уже могу учусь и могу работать, но если другой вариант – это H1B виза или грин-карта каким-то способом, то есть одна из двух.
Я не понимаю, ты тебя как-то не очень волнует, каким образом это произойдет или как? Или ты знаешь, что это произойдет?
Наверное, это произойдет, да. То есть тоже грин-карта же может быть и через H1B визу eventually, или по мэриджу, или чему-то подобному. Ну, я пока мэридж не планирую.
Но... Что такое? Девчонки не нравятся никакие.
Нравятся.
Но... А ты им нравишься?
Вроде да.
Ну, как доходит до того, что у тебя студенческая виза, они сразу убегают далеко. Потому что думают, что ты хочешь по расчету все. Да?
Да не убегают вроде.
Ну, ладно. Не убегает, не убегает. Но когда приведешь к маме с папой познакомиться и скажешь им, что у тебя студенческая виза, и ты на птичьих правах, у них возникнут всяческие мысли.
Ну, да, наверное. Поэтому я пока не хожу к папам, мамам.
Ну ладно, к папам не ходишь, тогда расскажи о работе. Ты, насколько я помню, был студентом, а потом ты чем занимался, QA-ем или чем?
А, в принципе, нет. То есть все это время после вот этого периода в 3 месяца GasStation я, в общем-то, потом стал фрилансером и... программировал на iOS, Android в основном. Сейчас Rails тоже.
Ну, сейчас
то
что?
Есть, то есть я работаю консалтером remote в основном и программирую на iPhone, Android и Rails.
И Rails. То есть ты живешь в Америке, где-то зарегистрировался на каком-то из веб-сайтов и через них берешь работу.
Да.
Тебе достаточно денег, чтобы жить в Америке, понимаешь? Многие, наверное, думают, что если я пойду на какой-нибудь там Odesk или там еще что-нибудь, туда ходят люди только потому, чтобы найти программистов, которые подешевле. И живут они в более дешевых странах, и поэтому они будут на меня работать. А ты ведь живешь в дорогой стране и, более того, в одном из самых дорогих мест в стране. Каким же макаром... зачем нам тебя нанимать?
Ну, наверное... сервис, который я предоставляю, и качество его лучше. То есть я уже последний год слышу очень часто от новых клиентов каждый раз элементарную вещь. О, ты говоришь на английском. То есть для них это просто сразу... Они слышат, что у меня не такой ужасный английский, наверное, как у других людей из вот этих стран подешевле. И они очень рады, что я, у меня коммуникация хорошая, я могу... объяснить, что я собираюсь делать и как я собираюсь решить их проблему.
Скажи мне вот что. На этих сайтах, которые для фрилансеров, обычно люди сами себе ставят оценку по уровню английского. Ну, допустим, по 5-бальной системе. Ты себе какую там поставил?
Если бы я мог, я поставил 6. Ну, вот 5 пока.
То есть ты поставил себе максимально возможную, да?
Да, да.
Ну, понятно. У тебя максимально возможная оценка по английскому, и, наверное, это привлекает все-таки людей, которые тебя рассматривают, невзирая на то, что, наверное, по часовые ставки у тебя повыше, чем у других, за то же самое, да или нет?
Да, то есть я могу это держать из-за вот этих нескольких критериев.
Скажи мне, ты когда-нибудь прикидывал, на сколько процентов твоя почасовая ставка за некий набор услуг выше, чем... такая превалирующая на этом рынке?
Если очень грубо, процентов на 50.
То есть ты можешь поставить себе цену в 1.5 раза больше, только благодаря тому, что ты говоришь по-английски. Может быть, наверное, еще и то, что ты живешь в Америке, важно или нет?
Ну, это иногда было фактором, но иногда клиенты и в Европе, поэтому разница небольшая, все равно часовая проблема существует.
Ну,
скорее даже английский может быть важно, конечно, но больше communication skills. По крайней мере, так мне говорили люди, с которыми я работал.
А чем же твои communication skills так хороши? Объясни мне, почему я должен брать тебя из-за того, что у тебя... какие communication skills? Что ты мне можешь предложить в этой области больше, чем другие?
Ну, здесь, то есть, если можем представить, что ты мой клиент, да, и ты обращаешься ко мне с идеей какой-то аппликации на iPhone, которую тебе нужно сделать. То есть я не буду, как многие девелоперы, просто просить тебя спеки и лист. Как спеки назвать? Лист
спецификации. И требования. Да. Requirements and specs, да.
И вписать это дело в контракт, и по этому документу просто идти в течение месяца или двух и делать step-by-step все. Это никогда практически не работает, и мой подход... здесь его называют agile иногда, но это я не придерживаюсь строго по книге. Я разговариваю с клиентом, определяю объем проблемы, и мы выясняем, что же самое важное, что приоритетное имплементировать, и понедельник начинаем итерации. То есть я делаю, естественно, каждодневные репорты, что я над чем я работал, что я следующее буду завтра делать, но в конце недели все равно небольшое ревью, что мы смогли сделать из вот этого скопа огромного проекта, и что следующий приоритет.
Понятно. То есть ты не заставляешь человека написать детальную спецификацию, потому что обычно у юзеров этого нет.
все равно это меняется, даже если у них есть во время имплементации, когда ты видишь что-то уже работающее, у тебя появятся какие-то идеи, или где-то что-то нужно подкрутить, и это поменяется все равно.
Теперь еще такой практический вопрос, который, наверное, интересен людям, которые думают о фрилансерстве. Вот ты такой хороший, грамотный, первый раз заходишь на какой-то сайт, где кучкуются фрилансеры. Там написал себе свой профиль, установил себе цену, написал, что у тебя прекрасный английский. Ну и сидишь там. Кто знает такого Алекса? Никто не знает. Каким образом ты получил первую работу? Почему тебя выбрали?
Первую мне нужно было набрать рейтинг, то есть очень на этих сайтах зависит много от рейтинга.
Ясно, поэтому я спрашиваю именно о первой работе, когда рейтинга нет.
Да. А так вот, чтобы его набрать, мне пришлось взять маленькие проектики на 10, 20, 50 долларов, какой-то XML-код для Android писать. Я просто в открытую человеку и писал в его посте: мне нужен рейтинг, я могу помочь. И за 2 часа я сделал эту работу, и мне поставил 5 из 5 баллов. И это уже меня подбросило вверх по серчу.
То есть вот эти люди, которые стоят с плакатами «Will work for food», они не такие дураки, правда?
Возможно, да.
То есть буду работать за еду. Надо каким-то образом начать, надо каким-то образом заработать себе имя. Ну а дальше уже, конечно, не буду дураком, делать все, чтобы не испортить себе этот тяжело заработанный рейтинг, эти звездочки, на которые многие считают, не обращают внимания, думают, не важно. Это все, это самое-самое главное. Я лично, будучи работодателем, не рассматривал людей, у которых чуть-чуть нехороший рейтинг. Не нужно. Денег стоит. Хорошо. А что это за такие темы пошли, что ты, мол, стал вообще менеджером каким-то? Может, ты скоро будешь большим боссом, и мы тут все к тебе на поклон пойдем?
Не надо на поклон. Но, да, я, в общем, последний проект, последний контракт, над которым я работаю уже 3 месяца, может, чуть больше. В общем, просто немножко назад, как это началось. Это был проект построить iPhone-аппликацию и сервер для нее, и потом, если все хорошо, Android-версию этого же. Ну и, в общем, начал я работать. Так, предварительный скоп, опять обсудим с клиентом, был на 4 недели, но потом в процессе всего этого, когда все начало, он видел, что там больше работы и многое он хочет поменять, это разрослось в 2 месяца и дальше. Ну и в какой-то момент там был дедлайн, когда нужно было релиз сделать аппликации, я не успевал. В общем, я опять сел с клиентом, я ему объяснил, что вот так и так, такие у меня проблемы, я не успею это сделать за 2 недели или 3. И мне нужна помощь, если мы хотим успеть. И он сказал: окей, найди человека. Я нашел, в общем-то, это мой одногруппник, я связался с ним. Он работал эти 3 года, пока я здесь, работал с айфоном, он работал с .NET, но последнее время в iOS пошел тоже, и я с ним связался и спросил, хочет ли он мне помочь на 3 недели, он сказал окей. И вот 3 недели я менеджил, в общем-то, его и себя, да, но интересно для меня такое revelation был, что какое-то утро я просыпаюсь и вижу от него имейл, примерно с такой формулировкой: ты мне не дал работы, я весь день ничего не делал. И вот это меня стукнуло, что если я в такой ситуации, когда я менеджер проект, я не скажу, что делать, все будет стоять.
Да, да, это одна из главных ошибок менеджеров, которые сидят здесь и руководят аутсорсными командами какими-то. Угу. Если они ушли домой и не дали работу на завтра, люди не знают, то это очень серьезная проблема, это недостаток менеджера, конечно же. И нельзя винить людей, что они ничего не делали, ты им не дал, что делать.
Именно. И, сейчас мы открыли свою компанию, и у нас первый контракт. 2 человека мы наняли в России.
Мы это, ты и твой одногруппник?
А нет, это мой партнер здесь, в Сан-Франциско. Мы с ним открыли корпорацию для консалтинга, basically.
А открыли вы корпорацию как? И твоей студенческой визы было достаточно для того, чтобы корпорацию открыть? Или он открывал?
Я оунер корпорации, то есть технически у меня полные права, как у всех, делать все, что угодно, покупать акции или открывать компании, это не важно. Я просто не могу работать, если у меня нет специального разрешения.
Ну и?
Ну и вот поэтому мы с ним... То есть разрешение я получил, но как бы это все всегда time-sensitive, и его нужно обновлять. Из-за этого мы решили, что мы лучше вдвоем откроем, он будет executive officer, а я просто один из оунеров. Но мы все равно оба работаем на компанию.
Да, но в этом случае ты не получаешь зарплату как salary, а ты получаешь типа profit sharing или что-нибудь такое.
Distribution, да.
Угу, понятно. Ясно. Окей, пошли дальше. То есть поэтому ты стал менеджером. А вот ты говоришь, мы посидели с клиентами и решили то-то и то-то. Посидели это как, виртуально посидели или реально ты пошел к нему в офис в Сан-Франциско?
И так, и так. То есть в основном это все ремонт через Skype или Google Hangout, но иногда и лично, если мы географически там же.
Понятно. Понятно.
А все эти тулы очень классные сейчас, скриншеринг, и легко через Dropbox и все остальное отправлять. Поэтому...
Всегда техническая сторона не самая сложная. В любой период времени самое главное – это отношения между людьми. Это желание кого-то с тобой выйти на скриншеринг-сессион. Вот это самый трудный момент. Если я уже согласен с Алексом выйти, и вернее, работать с Алексом, я уже найду, это не проблема мне выйти на Skype или на JoinMe, или еще какие-нибудь там GoToMeeting. Все что угодно. Техническая не проблема. Проблема – доверие. Проблема мне поверить, что надо взять Алекса на эту работу. Конечно. И судя по предыдущей переписке с тобой, ты писал, что ты уже стал развиваться в ту сторону, то есть, вернее, использовать какие-то методики для того, чтобы у тебя все лучше получалось, например, getting things done. Что ты можешь сказать об этой методике?
Там пропадаешь немножко, очень плохо слышу.
Что ты можешь сказать об этой методике, вот то, что getting things done?
Это getting things done методики, это, в общем, как я к ним добрался до них. В какой-то момент у меня просто очень boiling point был, когда столько дел, что я не могу в голове держать и записывать на бумажке или что-то подобное уже не работает. И, ну, это была проблема. То есть у меня, с одной стороны, есть школьные дела, с другой стороны, у меня есть консалтинг-работа и какие-то персональные вещи, которые я уже могу забывать, потому что, ну, просто слишком много всего. И, то есть, да, это стало проблемой, и я решил, что нужно что-то искать, потому что, ну, 100% есть какое-то решение. Это организационная проблема о персональной организации. И... Нашел книжку Дэвида Эллена «Getting Things Done», и там описывается система, она была написана, по-моему, первая edition в 2002 году. Там описывается система того, как подходить к персональной организации, как все категоризировать в проекты всю свою жизнь. То есть это неважно, рабочие вещи, или личные, или какие-то еще. И очень помогло. То есть... От этого отталкиваясь, понимая после прочтения книжки, что же это за система и как это должно работать, я нашел софт, который это делает, потому что, ну, в 2002 году он фокусировался на более... Не было все digital, и он предлагает вот имплементацию этой системы через фолдеры и какие-то папки, ноутбуки. Ну, в общем, у меня просто нет на это места, мне нужен софт был. И я нашел интересный OmniFocus, аппликацию на Mac, и она очень помогает.
А скажи мне, ты, в общем-то, человек молодой. Я понимаю, там человек моего возраста мог бы начать говорить, вот, уже стал староват, уже не могу все помнить, не могу организовать свои дела. Ты же молодой человек, и я думаю, у тебя с памятью все нормально. Неужели тебе нужна была какая-то формальная методика, чтобы организовать свою жизнь и работу? Ты не мог сам, в общем, сесть и как бы подумать логически и решить, надо делать так и так и так. И это у тебя такая персоналити, что ты, скажем, attention deficit disorder, то есть у тебя ты прыгаешь с места на место в голове, ну или там у тебя мысли, мои скакуны, и ты не можешь себя заставить. Тебе нужна была формальная какая-то методология для этого. Так, что ли?
А, возможно, отчасти. А, то есть у меня есть... Я не скажу, что у меня есть большой дисордер или что-то насчет attention, ну, насчет внимания, но все-таки есть проблема с этим, потому что, опять, слишком много всего и просто overwhelming. То есть я... Какой-то период у меня были режимы, когда я по много месяцев без вообще уикендов. То есть совсем без отдыха, и это как бы накапывает и накапливается. Плюс очень важные две вещи, что эта организация дает, помимо организации как таковой. Дью какие-то вещи, которые нужно в срок сделать и не забыть, потому что, ну опять, бывает же, что ты пропустишь какой-то дате, что-то нужно было сделать. То есть вот эта система захватывает это и тебе вовремя напомнит. В общем-то, как любой календарь, аппликация, да, мы же все их создаем, наш schedule. И другая вещь – это приоритеты. То есть система предполагает ревью. То есть, допустим, у меня 300 проектов около того записано сейчас, а проектом называется в основном просто группа действий, то есть что-то, что нужно сделать, но больше, чем одно действие. И не все же они, не все же мне их нужно вспомнить о них вот сейчас. То есть я же не может быть, что-то я сейчас не могу делать, или чуть позже, на чуть позже откладываешь. То есть вот это вот ревью приоритетов еженедельно очень помогает.
Расскажи мне, давай берем конкретному примеру. Ты говоришь, у тебя 300 проектов. Вот давай скажем так, у тебя планируется завтра свидание с девушкой.
Ага.
Во сколько проектов это превратится в твоей системе? То есть ты раньше народ как? Народ шел на свидание с девушкой, а дальше как фишка ляжет. Но это не Алекс. Алекс садится и начинает записывать, разбивать свидание с девушкой на 10 проектов. Или как? Так?
Нет, ну можно, конечно, сделать и так, если уж совсем крейзи придерживаться этой системы.
Ну ладно, сколько проектов у тебя от свидания с девушкой? Из скольких сейчас?
Ну это один проект.
Один?
Это один проект, да.
Ну, что-то ты не очень детально организованный. You're not detail-oriented. А надо вообще разбить его на 10, и потом прийти домой вечером или на утро, и, знаешь, птички поставить и отметить, насколько был ты успешен в каждом из 10 проектов в эту ночь.
Окей, я знаю. Количество проектов зависит от девочки, наверное.
Понятно. И насколько ночь длинна тоже. Я понимаю.
И это тоже, да.
Понимаю. Ну окей. Хорошо. То есть ты решил идти по этой системе, ты считаешь, что полезно. То есть все-таки хочу, чтобы ты дал рекомендацию. Считаешь ли ты полезно это всем, или ты считаешь это полезно какой-то группе людей, у которых есть некая проблема?
Я думаю, что в работе полезно всем, по крайней мере, в нашем software development. Просто это элементарное, опять, расставление приоритетов. Да. То же самое, когда я, допустим, как я говорил, разговариваю с клиентом, мы обсуждаем общий скоп проекта. То есть это большой инбокс, так называемый, в этой системе, дамп всего, чего мы хотим в идеале сделать. Но потом мы делаем ревью этого листа и проекты из этого, потому что мы не все будем брать, не все приоритетно, не все нужно. То есть, по крайней мере, это. И это меня, кстати, привело вот сейчас в организации как project manager, или неважно, как это назвать, в организации командной работы, тоже к agile и каким-то таким подходом, более структурированным, что ли, а не как раньше я просто интуитивно пытался это делать.
Я могу прокомментировать это немножко по-другому. Дело в том, что, конечно, я думаю, многие молодые люди, которые тебя слушают, подумают, что парень уже вообще слишком уже такой детальный и дотошный и так далее. Но я тебе хочу сказать, что очень много проблем, которые возникают между клиентом, между заказчиками, человеком, который делает заказ, они бы не возникали, если бы все было расписано на бумажке вот детально. Чем более детально, тем лучше. Я могу сказать, что вот у меня была встреча пару дней назад буквально с потенциальным клиентом, которому там надо сделать определенный там веб-сайт с определенной функциональностью. И он мне рассказывает, что вот у меня этот веб-сайт делался, но там определенные проблемы, и я прошу что-то, а мне не делают что-то. Я думаю, что мне бы должны были сделать что-то, а у человека нет времени и так далее. И он меня спрашивает, ну, сколько будет стоить эта работа ваша? Если я уберу вот тех людей, которые мне сейчас это делают, а возьму вас, к примеру. Я ему объясняю, что есть два варианта, либо fixed price, либо time and material, то есть почасовая работа.
Uh-huh.
Фиксированную цену, я говорю, мы почти никогда не даем, или даем редко, потому что человек обычно не знает, чего он хочет. Он, я знаю. Я говорю, окей, я тебе дам фиксированную работу. Он у меня опять, ну, примерно сколько? Я говорю, я тебе не могу сказать примерно сколько. Ты, говорю, сядь и напиши мне в деталях, что тебе надо, как ты видишь эту систему. В деталях. Я прочитаю это. Прикину по каждому шагу, сколько мне нужно времени. На это накину такой пэринг, добавочку времени. Почему? Не потому, что я хочу тебя обобрать, как липку. А потому, что ни ты, ни я не можем полностью, стопроцентно предугадать, какие мелкие, не глобальные, а мелкие проблемы станут либо перед нами, либо ты, может быть, что-то немножко изменишь. Так вот этот пэринг, добавочка, это как раз должна это все покрыть, и я тебе дам фиксированную цену. Но, я говорю тебе, предупреждаю, если по одному из этих пунктов, которые ты напишешь мне, ты решишь сделать серьезное изменение, я говорю, эта оценка, эта цена, которую я тебе даю, будет меняться. Я должен буду ее переделать. И вот если я, оно звучит, может быть, как-то неприятно, и ну, чего ты, тем более у нас такие, в общем-то, я знаю этого человека, и, казалось бы, такие должны быть приятельские отношения, я должен сказать, ну ладно, я тебе сделаю, да, скажи, что надо, я тебе сделаю. Нет, это приводит к конфликтам. Хоть у тебя друг, хоть у тебя не друг. Попроси его, пусть он сядет и детально напишет план. А потом, через какое-то время, сделайте ревью этого плана по пунктам. И все становится на свои места. И это уже не разговор типа «ты казала, я казала». Нет, вон написано было. Uh-huh. Требуй sign-off, требуй, чтобы он подписался под своими словами. И тогда будет меньше конфликтов в жизни. Ну, в общем, конечно, мне кажется, большая часть пытается на словах, на пальцах договориться, а потом конфликт. Так или не так?
Да, и вот поэтому я пришел, в общем-то, получается, итеративно через боль какую-то, да, к вот этому. Потому что в итоге мы каждую неделю ревью делаем. Даже после того, как мы один раз write-off сделали. Just in case, потому что вдруг что-то поменялось.
Ну, это говорит о том, что ты становишься просто более зрелым человеком, наверное, и более зрелым профессионалом. Потому что обычно, обычный программист в идеале хочет получить задание от менеджера, чтобы меня не трогали. Я приду к тебе через два месяца. Я тебе дам то, что ты хотел. Вот. А так не работает, к сожалению. Так не работает.
Да.
Ну ладно, хорошо. Теперь, ты мне еще говорил, что, опять же, ты продолжаешь упорядочивать свою жизнь. И опять все вводишь всякие системы в свою жизнь, а именно по управлению своими финансами.
Ага.
Ну и что здесь ты нам расскажешь?
Ну, та же штука, в смысле, бумажка работала до поры до времени, но потом у меня одна кредитная карта появилась, потом вторая, потом третья и так далее, и уже как-то, ну, никак, бумажка не работает. И, в общем, решил... Я изначально хотел завести аккаунт в одном из банков, у которого есть хороший софт для этого, для бюджет-менеджмента. Потому что мне нужно было, помимо там, каких-то перегона балансов с одной карты на другую, мне нужно было еще откладывать какие-то goal savings иметь. И, ну, нужен был софт. То есть я всегда, как бы, для меня главное это tools. Tools make it clear and easier. Поэтому нашел simple.com, это один из онлайн-банков, открылся, по-моему, 2 или 3 года назад, и у них как раз вот такой тул есть. Но, в общем, там не дали аккаунт, это отдельная история, почему. Есть такой рейтинг Wealth Score или что-то такое, это даже не Credit Score, это типа Score богатства. В общем, у меня было, кажется, мало, чтобы у них аккаунт открыть. Но в итоге я нашел другую аппликацию YNAB, это сокращение от You Need a Budget. Тебе нужен бюджет, да? Так переводится.
Mm-hmm.
И, в общем, тоже Небольшой оверхед для первой организации — это вещи с этапа, но когда сделаешь, ты разобьешь все свои экспенсы по категориям, у них есть iPhone, Android аппликации, можно на ходу записывать, что ты куда потратил, вот только что выйдя из магазина или другого места. И супер, то есть я теперь тоже вижу свои графики, статистики, что куда ушло, я могу планировать, на что я скапливаю или на какие-то кредитные карты, я отдаю деньги этот месяц и сколько.
Ну, опять же, знаешь, это все формально, это все чудненько, но опять же, переходим к нашей девушке, гипотетической. Встречаешься ты с девочкой на свидании. Она тебе говорит: смотри, вот классный ресторан открылся, идем, зайдем. А ты ей раз распечаточку на айфоне. Так, посмотрим, что у меня на сегодня вечер. Запланировано потратить $3.59. Нет, милая, не пойдем в ресторан. И она что тебе скажет?
Да, это очень интересная ситуация.
Пока ты не попадал в такие?
Нет, да вот вчера как раз такая была.
И насколько ты потратил?
Ну, и опять, это depends on the girl, right? Поэтому...
Ну, ты как бы нарушил свои планы на вчера.
Естественно, то есть...
Ну, так, а что
бюджет все равно flexible. Это flexible вещь. Ты делаешь approximation какой-то. И потом варьируешь его, потому что всегда же есть что-то непредвиденное.
Ну, ребята, для тех, кто не знает сложные термины типа approximation, я вам расскажу на простом языке. Вот идете вы в пивбар и говорите: после 4 бокалов пива уйду, а не получается. Значит, approximation был неправильный. Так?
Ну, в принципе, да.
Ну, то есть не ушел ты после 4 бокалов пива вчера?
Но она ведь того стоила, правда?
Так если девушка того стоит, наоборот, мне кажется, надо меньше пить. Или у меня неправильное представление о жизни.
А, ну так мы это, чай с вином миксовали. Очень интересная комбинация, кстати.
Чай с вином?
Да.
Ну, я не знаю, у вас там Сан-Франциско, все не как у людей. Но что касается твоей программы, я не знаю, что такое You and Your Budget, как система финансов, вернее, ведение личных финансов. Я знаю, многие люди, по крайней мере, кого я знаю, пользуются другой системой, которая называется Mint. Да, Mint.com. Ты смотрел на них?
Да, я поигрался с ней 4 месяца. Не работает для меня, потому что очень тяжелая вот это вот фетчинг данных с разных ресурсов, то есть разных банков. Они же обычно закрыты, у них нет API или чего-то удобного. И, в общем, в итоге на такое месиво превращалось для меня. Не знаю, да, это личное, персональное, наверное. Мин тоже работает, да, в принципе, то же самое.
То есть можно и это делать, да?
Угу. Она более популярная, я думаю. Потому что.
Понятно. Ну и все-таки, возвращаясь к вашей западной жизни, западной, я имею в виду, я на востоке, ты на западе страны, про Сан-Франциско. Ты мне еще писал вот такие вещи, о которых ты хотел поговорить, как Tolerance in the US, SF Pride, Folsom Street Parade. Это еще что такое?
В общем, как бы, у меня есть просто такое короткое мнение. Я немножко... Вот это вот одна из вещей, которую немножко еще не понимаю до сих пор. Да? То есть все остальное уже как-то я принял. То есть у нас здесь в Сан-Франциско есть SF Pride. Это парад, ежегодный гей-парад.
Угу.
И, в общем, ну, то есть я на него вот мимо смотрел уже 2 раза или 3. Что-то
не пора ли пройти в колонии?
Так вот, я не понимаю. То есть, почему? То есть вас же уже никто не притесняет. Господи, почему у меня нет парада, а у вас есть?
Почему?
Ребята.
А на St. Patrick's Day, например? Или Синко де Майя.
Ну, как-то, мне кажется, это очень... Это слишком, да. То есть, толерантность, когда люди... Ну, ты не мешаешь кому-то что-то делать, что они хотят, и они тебе не мешают. Но почему вот им нужно это in your face вот так вот выбрасывать?
Ну, а что? Я никогда, честно говоря, не был на гей-парадах. А что... Как он проходит в Сан-Франциско? Объясни мне, что тебя действует на нервы и раздражает?
Все делают big deal из этого. То есть, скорее, вот это меня больше всего раздражает. Ну и плюс, как бы, на один день там все перекрывается. Но это, как бы, небольшая проблема. Но скорее меня вот attitude, того, что это big deal, немножко не нравится. То есть, не могу это понять. Я вот хотел поэтому спросить, может быть, там, ты можешь мне объяснить, в чем же штука?
Ну, я не знаю, это такие переборы, как, знаешь, если джина держать долго в бутылке, потом открыть кнопку, он пытается сделать волны и шум. Ну, так, uh-huh. так же и эти люди тоже, то есть их очень довольно долго, им запрещали все, а тут разрешили. А культура у них не выше, чем у обыкновенных людей, правда? То есть они хотят себя как-то выразить. Ну, я не знаю, может быть, надо было взять на скрипочках выйти играть, или там с оркестром пройтись. Ну, вот они хотят подчеркнуть вот так. То есть, скажем, если идут однополые партнеры, ну, что они должны показать о себе, в принципе, в параде? Ну, начать целоваться.
Ну, да, да.
А если вокруг все целуются, то, может быть, на шаг дальше. А если все должны закрыться, спрятаться по такой-то одежде, то, может быть, надо открыться. Они просто не умеют. Они не знают, они не образованные люди, эти, которые вот так себя ведут на парадах. Вот и все. Вот. Ну, а когда начинаете идти речь о tolerance, то в Америке оно все, конечно, утрируется. Там не только это никак не связано с геями. Или там надо брать там, affirmative actions. Это значит, надо брать всех, невзирая там, на цвет кожи, на работу. Все, то есть, если кто-то поддерживает вот это вот affirmative actions rules, это значит, что они начинают брать проценты. То есть, у нас будет столько-то процентов черных на работе. И меньше не будет. А если они плохие работники? Я говорю, это не потому, что черные действительно должны быть плохие. Но если они, да, плохие, так ты что, не можешь его уволить, чтобы не уменьшить себе процент? Я это все проходил в Советском Союзе. И терпеть вот этого не могу. Вот эту tolerance и вот эти законы. Когда какая-то тема выходит наружу, то надо разбей себе лоб, а сделай. Вот это все, мне кажется, из одной и той же. И тем более, что сегодня ведь их никто не притесняет. В Америке никто не...
Да.
Особенно
да.
уже у вас в Сан-Франциско, так, по-моему, вообще очень просто. Правда с этим?
Да, поэтому у меня этот вопрос. Who cares? I mean, guys, do whatever you want.
Да, делай, что хочешь, но... Да, но не показывай это уж так... Причем это некрасиво. Это просто неэстетично, вот то, что они показывают. Ну ладно, бог им судья, судить не буду. Вот в одном из недавних подкастов был подкаст, было много комментариев, на них нападали, вот на этих ребят, которые пытались защищаться. И что меня удивило, достаточно была странная некая дискуссия, когда одна и другая сторона стали приводить цитаты из Библии. Что в Библии сказано это, поэтому вы гады. А тот отвечает, нет, а в Библии сказано это, поэтому мы не гады. Но в принципе, я считаю, что спор с приведением Библии вообще не имеет права на существование, если ты, конечно, не какой-то там монах, который действительно живет по Библии. Понимаете, когда один человек осуждает другого за то, что он гей, а сам при этом живет с гёрлфрендом 5 лет на квартире, не будучи женатыми, как ты имеешь право рот открыть? Все общество сегодня в любой стране, то есть многие общества живут именно вот так. Если это, конечно, не какая-то там суперрелигиозная зашоренная страна. Почему надо сказать, что жить с девушкой до свадьбы 5 лет в одной квартире и спать, и заниматься сексом нормально, а геев надо осуждать? Чего ж ты тогда в Библии не найдешь места, где про себя написано, где написано, какая ты сволочь, что вот такое сделал. Не женился, а взял и обесчестил. Ну, я, в общем-то, смотрел на это все, думаю, ладно, ребята, ругайтесь, спорьтесь, но считаю, что не суди и не судим будешь. Ладно, тема не очень это уже интересная стала потихоньку. Что еще ты хочешь рассказать интересного? Скажем так, сколько лет ты уже в Америке?
3 года.
Три года. За эти 3 года наверняка у тебя были какие-то вещи, которые тебе... Ну, ты, я понимаю, ты когда сюда ехал, ты хотел сюда приехать, я же никто из страны не выдворял. Ты уже как-то наверняка идеализировал Америку и видел ее более радужно, чем она есть на самом деле. Прошло 3 года... И за эти 3 года наверняка есть какие-то вещи, которые тебя удивили в одну или в другую сторону. То есть ты подумал, я недооценивал, тут вообще еще круче, чем я думал. Или наоборот, я переоценивал, я думал, что это круто, а на самом деле это не круто. И плохо. И есть ли такие вещи, которые можно сказать об Америке? Открытие.
Хороший вопрос.
Давай про того, разочарование. Где тебя Америка разочаровала? В обычной повседневной жизни.
А, ну, А плохая вещь, наверное, меня очень удивляет, ну да, плохая, и вот странная, по крайней мере. Меня очень удивляет, что люди так прям о privacy concerns у них такие огромные и начинают вот этих всех фейсбуков и других social networks. И прямо я немножко это не понимаю. Мне это
privacy concerns это то, что люди недовольны, что вторгаются в их частную жизнь. Ты хочешь это связать как-то со Сноуденом или не обязательно?
Нет, не обязательно Сноуден. Кстати, я даже об этом сильно не читал много. Мне было очень неинтересно. Но конкретно вот именно в повседневной жизни, то есть люди, с кем я встречаюсь, неважно, он какой-то девелопер или просто кто-то, кто, не знаю, не IT-персона, да, какая-то. Они все равно, большинство, все поголовно они беспокоятся о вот, privacy на веб. И почему-то они считают, вот, что это компании виноваты, и они их продают информацию повсюду. И я еще вижу небольшую такую тенденцию, что чем старше человек, тем больше он об этом волнуется. И как бы у меня просто здесь позиция такая, ребята, ну это же интернет, это по дефолту не, это все паблик по дефолту, то есть вы не ждите никакого privacy.
Люди на себя никогда не смотрят в зеркало и не оценивают себя трезво. С одной стороны, они хотят заходить на Facebook, Twitter и писать любую билиберду о себе, но с другой стороны, они хотят, чтобы как-то контролировать эту информацию. Это очень сложно. И я не знаю, обратили ли ты внимание, или, может быть, слушатели. Например, есть специальная техника OS2, называется, в программировании, которая позволяет использовать третью компанию для того, чтобы залогиниться на какой-то сервер. Ну, например, вы идете на какой-то URL, на какой-то сервер, они вам говорят, хочешь создать аккаунт у себя, используя твой Facebook ID. Или там LinkedIn ID, или Gmail ID, такая иконочка. Люди сидят и думают, ну, конечно, что я буду опять сейчас начинать вводить имя, придумывать пароли, уже там на Фейсбуке я и так есть. И, конечно, Фейсбук изнутри, они очень там все аккуратно делают, и в плане создания security и хранения этих ID хорошо так за 7 печатями, они действительно хороши. Ну, по крайней мере, лучше, чем любая маленькая компания, это однозначно. И человек говорит, да, согласен. Не всегда они пишут, не всегда человек это понимает. Иногда пишут, что если вы пользуетесь, если вы сказали, если вы хотите получить что-то бесплатно, а ведь бесплатного ланча не бывает, но вы сейчас сказали, возьмите, зайди через мой Facebook аккаунт и зарегистрируйся на этом сервере. Часто они пишут, иногда они не пишут, но это подразумевается, что вы даете им доступ к вашим контактам, например, на Фейсбуке, к имейлам, и нет никакой вероятности, ну или она может быть маленькая, это может быть зависит от того, куда вы пытаетесь приконнектиться и залогиниться через Фейсбук. Насколько они аккуратны, щепетильны, они могут взять эти списки ваших друзей, контактов на том же Фейсбуке и начать им отправлять имейлы с маркетингом своей продукции. Ну вот, пожалуйста, invasion of privacy. То есть нарушили privacy Маши или Пети, которые были твоими друзьями. Маша и Петя могут нервничать, могут не нервничать. Но вы уже пошли в интернет. И да, это it comes with a game, понимаешь? Ты не можешь или не ходи туда, или никому ничего не давай, или будь супер-дупер аккуратным. И тогда никто у тебя ничего не заберет, скорее всего. Тоже есть вероятность.
Или делай как я. I don't care. I mean, it's inevitable.
Да, мне все равно. I don't care, это значит, мне все равно. То, что Алла сейчас сказала, можно еще сказать по-другому. Если вы видите, что изнасилование неизбежно, расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие. Правильно? Это твой принцип?
В этом? Да, что-то, если такой форме.
Понимаете, воду нельзя остановить. Ее можно только перенаправить. Немножко, чуть-чуть. Поэтому не надо бороться с ветряными мельницами. Или не ходи туда в интернет, снег башка попадет, очень больно будет. Или ходи и не нервничай, особенно насчет privacy. Да, я согласен. Ну ладно, ты все-таки что-нибудь такое, down to earth, то есть что-нибудь более земное, скажи, Какие-нибудь уродливые фичи в Америке, в американском обществе, которые ты видишь вокруг себя и которые ты хотел бы улучшить?
Ну вот пока сильно нет прямо в обществе. Я как раз наоборот был удивлен. А все-таки я, конечно, когда приезжал, я уже тогда один раз ездил на J1 на 3 месяца, год до того.
Что
и
это
в принципе.
Такое? А, на Java One?
Да. На J1 визе. То есть перед тем, как, в принципе, вот 3 года назад остаться уже здесь, я же еще был один раз в Штатах на лето. Ну, и point в чем, и плюс твои подкасты, я уже был готов, да, культурного шока не было, как я и говорил до того, то есть здесь все нормально. Но все равно, как бы, что-то оставалось, то есть я каких-то мелочей ожидал от общества, что все-таки оно будет более такое, ну, люди не будут такие открытые, может, как ты, допустим, говорил, ну... Все-таки какой-то expectation у меня был. На самом деле нет. То есть и вот это вот как раз позитивная вещь, которая меня удивила за
то
это время.
То есть ты считаешь, что они слишком открыты, но как бы это не так уж
плохо? Не слишком открыты, а ну, открытие, чем я ожидал, да, в меру открыты. Наверное, так. И я думаю, намного более открытые, чем в России думают.
Мне кажется, в России думают, и ты знаешь, я склонен соглашаться с такими мнениями, что американцы не всегда тебя пустят в свою компашку. У тебя нет таких проблем или есть?
Ну, it depends. Сильно, в общем-то, не было таких проблем.
Ну, вот у вас компания, вот вы пошли пару дней назад пиво пить. Uh-huh. Сколько у вас было человек?
4 человека.
Из каких стран эти были люди?
То есть 2 из Америки, 1 из Молдавии.
2 из Америки имеется в виду коренные американцы?
Да, в смысле здесь выросли.
У вас не было никаких cultural problems, да? Культурных проблем?
Ну да.
Ну то да есть... или да, или были, я не понимаю.
Ну у меня лично не было, то есть вот и другого человека чуть-чуть, он пока еще привыкает. Это
который
из Молдавии.
Понятно. Он привыкает к чему? К каким-то фразам, которые он не так воспринимает?
Да,
к какому-то внешнему поведению, которое не такое, как в Молдавии? Или к чему?
Больше язык. То есть я, допустим, уже все эти вещи знаю. То есть если мне кто-то скажет какую-то такую фразу интересную, я их уже слышал все, я знаю, что они значат. А вот для него пока еще нет. То есть, ну это мелочь, это пройдет.
Но нет, ты не можешь сказать, что есть некая культурная разница. Особенно ты человек молодой и, в общем-то, вливаешься в это общество в молодые годы. Правильно ли я понимаю, что ты не чувствуешь, что есть определенные трудности, или ты чувствуешь какое-то сопротивление со стороны американцев, которые не хотят с тобой общаться, потому что ты иностранец?
Нет, вот этого я не вижу совсем. Наверное, потому что я все-таки молодой, ты прав, да, и мне как-то легче это все.
Ну, наверняка, может. То есть молодой, и здесь еще важен акцент. Говоришь ли ты с акцентом по-английски? Есть некоторые бизнесы, о которых я лично знаю, особенно, например, в штате Техас. Есть некоторые бизнесы, которые не хотят пускать чужаков в Техасе.
Uh-huh.
Хотят, чтобы люди... были своими, а своим ты не можешь стать, если ты говоришь с акцентом там, понимаешь? Это не программирование, где неважно, как ты говоришь, с каким акцентом и с какой стороны. В том бизнесе, о котором я говорю сейчас, там надо чистый английский язык, правильный внешний вид и правильное понимание. То есть, конечно, ты туда не попадал, поэтому ты не можешь об этом судить. Но там ты бы нарвался бы на стену, которую очень-очень трудно пробить. Ну, а в молодое общество, оно, конечно, более демократическое и всякое такое. Ну и последнее, мы сейчас заканчиваем наш подкаст. Хочу, чтобы ты мне сказал буквально 2 слова о том, как ты, как молодой человек, живущий в Сан-Франциско, смотришь, оцениваешь ситуацию, которая была с президентом, закрытием правительства и так далее. Какое твое отношение к Обаме и так далее. Буквально 2 слова.
Смешно очень. Я об этом как бы пару дней назад, в общем, так... подробнее услышал, я очень это дело пропустил.
Ну вот, весь мир шумит, а ты не знаешь, что правительство было закрыто, что ли?
Ну как-то here and there, I heard something, но не...
Ты как за фонаря?
Ну, в общем, мою жизнь это никак не затронуло, поэтому, скорее всего, я это так не заметил. Но потом, когда я как бы детали хоть какие-то узнал, это, в общем-то, очень достаточно интересная ситуация, когда республиканцы, правильно, они встали в позу и сказали, что мы не утвердим бюджет, если Обама будет продолжать проталкивать вот Обамакер и какие-то еще вещи, которые он хотел. Mm-hmm. Правильно? Yeah. И как-то это... У меня двоякое мнение насчет этого. С одной стороны, yeah, I mean, like, конечно, я не поддерживаю Обамакер, и я считаю, что... Ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Только очереди в госпиталях и во всех остальных местах. Но, с другой стороны, ребята, у вас вот этот collateral damage, вы закрыли все, и кто-то, кому-то нужно было какие-то сервисы от госучреждений получить. Они не могли, это же месяц было или сколько?
Да, но мистер Обама начал с чего? Я не буду... negotiate, я не буду торговаться, я не сяду переговаривать. Он же вообще сказал наотрез резко.
Вот это да,
его немножко прогнули, слава богу, и уже хорошо, понемножку. Понимаешь, он хотел как? Я придумал Обамакер, я придумал то, придумал все, будем повышать долг. Как один человек написал мне в интернете, он где-то там нашел очень классное такое сравнение, когда, представь себе, ты пришел домой, а дом прорвал канализацию, и твой дом... на 1.5 метра залит дерьмом и всякими отходами. Что надо делать? Выкачивать это дерьмо или повышать потолок? Вот Обама предлагал повышать потолок. Понимаешь? Давайте поднимем чуть потолок, и мы сможем же тут жить? Ничего нет. Ну, сможем же, будем выше. А еще мне понравилась такая фразочка, в Твиттере я вычитал, что члены совета директоров компании Microsoft проголосовали со счетом 4-3 временно поднять технический долг, вернее, потолок технического долга, чтобы продолжить работу над операционной системой Windows 8.
Oh, this is brilliant.
Да. Красиво, красиво, да.
Отлично.
Да, ну, короче, так выпьем за то, чтобы мы не зависели от правительства. И, ну, там, конечно, там, driver license, это понятно, то есть надо получить права. И то, как мне уже потом написали, то я потом подумал, что это, в общем-то, права-то на уровне штата. Ты получаешь тоже. Ну, есть какие-то мелкие места, может, где-то там, где тебе нужны государственные организации, но в Америке их довольно-таки мало. Мало. Ну, окей. Ладно, Алекс, мы с тобой поболтали достаточно долго. Я не знаю, если ты хочешь напоследок что-нибудь сказать, скажи, если нет, будем закрываться.
Сказать я хотел. И вот в прошлых подкастах я как-то пытался, мотивировать людей, что, ребята, все-таки поднимите вот это место, на котором сидите, и вперед. А сейчас я... Интересно, у меня разговоры последние дни были с разными людьми, и у меня интересная мысль. Прежде чем поднять себя и пойти за чем-то, чем ты хочешь, во-первых, нужно определиться, что ты хочешь. Так вот, мой совет, или неважно, как назвать... Get excited about something. Find yourself.
Get excited. То есть ты должен радоваться чему-то и быть заинтересованным в чем-то сильно. Вот это называется get excited.
Да, то есть найдите что-то, что у вас очень... Вы, passion, как назвать? Очень, очень интересно, да? И
страсть у вас,
страсть,
к чему-то.
Да, то есть к чему у вас есть страсть, и вот уже тогда к этому легче идти. Вот в чем дело. И у многих этого нет, как выясняется, и меня это удивляет.
Ну да, если человек идет, как говорится, go with the flow, идет с потоком, ну так как все идет, и вроде как неплохо, правда? То есть можно идти по колее, и я тоже говорю, я думал, ты немножко по-другому вывернешь свою фразу, но ты еще пока еще, видно, недостаточно вырос, поэтому я думал, ты сейчас скажешь... Я раньше их уговаривал, подними задницу и езжай. Я думал, ты сейчас скажешь, а теперь я понял, что не надо этого делать. Ну, ты еще пока молодой человек, и ты еще пока хочешь рассказать людям, что сначала get excited, а потом уезжай.
Ну,
со временем ты вырастешь немножко, станешь таким, как я буду надеяться. И ты вообще даже перестанешь этого говорить. Я не знаю, обратите, кто-то из вас обратил внимание или нет, но я никогда не призываю людей уезжать в Америку. Никогда. Более того, я говорю, сидите дома. Если у вас нет шило в заднице, которое вас просто выталкивает, даже не едьте сюда. Вы будете видеть только черное, только плохое. Не портите себе жизнь. Оставайтесь на местах. Все оставайтесь на местах. Ну, я думаю, ты тоже скоро к этому придешь и вообще перестанешь даже предлагать людям хоть какие-то переезды. Мы никому никогда не предлагаем. Более того, у нас люди работают программистами. Люди сидят в Украине, там еще где-то. Мы никогда никому не предлагаем перебираться. Вот сейчас там один человек захотел. Один человек захотел, пожалуйста. Ты захотел сам. Мы слова никому не говорим. Он захотел, мы сделали все, подписали бумаги, там, H1 виза и так далее. Но мы никогда никому не предлагаем переехать. Никогда. Это надо быть ненормальным, притащить сюда насильно человека, а потом выслушивать о том, как ему здесь не нравится. Ни в коем случае нет. Ребята, к нам ни ногой. Если, конечно, ты вдруг не стал очень excited, как сказал Алекс, об этой стране или о другой стране. Но пока что станьте excited о своей жизни. Постарайтесь что-то изменить к лучшему в своей жизни. Может быть, прямо и на месте, да?
Да, да.
Ну, окей, Алекс, будем здоровы. Я надеюсь, мы и дальше не потеряем с тобой вот такую связь. Вот мы все вместе тут, вся Россия, можно сказать, следит за судьбой Алекса в Сан-Франциско. Уже год за годом, вот уже четвертый подкаст. Прослушайте, если хотите, эти подкасты последовательно, начните с первого. Я помню, в первом подкасте на тебя наезжали за то, как ты выделываешься с русским языком. Мол, специально не хочешь говорить, помнишь, русские слова и коверкой. Но вот, кстати, хочу сказать, что сегодня у тебя русский почище, чем он был в первом подкасте, мне так кажется. Почему, не знаю, но говоришь неплохо по-русски, молодец, видать, выучил язык, пока тут в Сан-Франциско пожил.
Я старался.
Вот. Нормально, нормально. Все в порядке, то есть верная дорога идете, товарищи, захотите поменять дорогу, тоже будет нормально. Ты мне расскажешь о своей новой дороге, а я послушаю, покиваю, да и все. Ладно, люди, будьте здоровы, до свидания. Алекс, скажи до свидания людям, пожалуйста.
Да.
Да, вот он сказал, да, это значит до свидания в Сан-Франциско. Будьте здоровы, всего хорошего. Это был 405-й выпуск подкаста. У микрофона был Будам из Нью-Йорка и Алекс из Сан-Франциско. Счастливенько, ребята. Пока.
Bye-bye.